Глава 39. Час расплаты.
«Вам не кажется, будто погода портится?» — спросил нас старшина. Задрав голову так, что чуть фуражка не слетела, я увидел в небе невесть откуда взявшуюся темную тучу странными жгутами, как если бы это были не облака, а сплетавшиеся в подобие паука дымы заводов, зависшую над нашими головами. Зрелище было жутким и необычайным. Подобного явления мне прежде наблюдать не доводилось. Старшина нервно перекрестился и сказал: «Пфу ты, нечисть! Будто кто душу дьяволу продает!» Егор не мог не воспользоваться случаем и крякнул, с трудом вытаскивая давно уж набравшую зловонной жижи туфлю.
«Ну, мил человек, тебе только на радио работать, а не в милиции. Программу вести — это того, суеверие и предрассудки. Нам еще и сверху вымокнуть не доставало для полного счастья».
Как бы то ни было, природное явление смотрелось жутко. Я подумал, как бы не смерч зарождался над лесищами. Впрочем, потому только что настоящего торнадо в жизни не видывал. «Да так моя мама-покойница говорила», — оправдывался явно струхнувший старшина, «что ежели туча в небе формы затейливой среди ясного неба образовалась, значит, грешник какой душу сатане продал. Это ж я не сам придумал».
«Ну, ежели б ты, гражданин хороший, сам такое придумал, тебе бы в писатели подаваться стоило», — примирительно ответил Егор, чавкая ногами по глинистой трясине.
«Все мы изрядно устали, а тут еще туча эта, стремительно за какие-то пару минут захватившая собой все небо, опрокинувшаяся за короткое время разговора нашего в кровавую синеву. Облачный мрак словно живой клубился и набирал мощь, и скрывавшееся в нем солнце будто тоже теперь работало на него, подсвечивая изнутри. Птицы умолкли, и лишь мы трое смели еще говорить в установившейся недоброй тишине». Да еще неприятное такое чувство появилось, что-то большое, темное во всех отношениях в упор вперилось в нас взглядом из-под небесья, заставляя 10 раз обдумывать каждый шаг и каждое слово. Ветер умер, и потускневшие деревья и травы смотрелись будто не сами собой, а как бы декорациями, изображавшими лесное болото. Это было очень неприятно, казалось, что рассудок сдает, не выдержав напряжения. Тоскливая обреченность, боль, не знающая выхода, словно заключены были в этой клубящейся застылости воздуха вопреки тьме.
«Церковь!»
— вдруг шепнул едва слышно старшина. «Да, это могла быть только она, мрачной крепостью возвышаясь над болотом, сделавшаяся видимой, лишь только мы обогнули череду, будто рыдавших над покойником ив».
Если бы вы только знали, как страстно не хотелось мне заглядывать туда за эту распавшуюся от большевистского динамита, а после от суровых погодных условий и плесени стену.
Словно ища поддержки, посмотрел и на своих спутников, встретившись взглядом с Иваном. Испуганный, как и я, он был в норме. Лицо же Егора мне сразу как-то очень тягостно не понравилось. То есть оно будто разгладилось неопределенным образом, утратило какие-то черты, складки, опустошенным, незанятым, как бы сделавшись. Будто против течения двигался я в замершем, нехорошем, почти дрожащем воздухе.
Можно, конечно, долго описывать его, говорить, что там, мол, было разлито самое зло и прочие общие фразы. Да это уж столько раз до меня делали, что попробую я с другой стороны. Ну вот есть такой веселящий газ, закись азота называется, в хирургии он используется. Теперь же чувствовалось мне, будто вокруг останков культового строения распространялось в концентрации лютой что-то противоположное ей, густое и тягостное, погружающее душу в тоску и смятение, заставляющее уголки губ уныло опускаться, делающее скучным и невозможным всякое осознанное действие. Я чувствовал себя стоящим на зыбкой грани безумия. Нелепые вопросы «Зачем? К чему я здесь?» возникая из небытия, выбивали точку опоры. А ведь она мне была нужна сейчас отчаянно, как висельнику табуретка. Очень скверно было это. Словно кто-то, имеющий ключик к самому сердцу, неожиданно вошел в него и делал изнутри, что только пожелается. И чувствовалось вдруг, какую, оказывается, власть имеет над тобою тьма, такую, что противиться нету и сил, ни даже желания. Нелепой и бессмысленной представилась вдруг вся жизнь. Мир утрачивал краски до тошноты, до омерзения ко всему сущему. Каких-то 5 секунд был я во власти наваждения, добравшись таки скорее по инерции, нежели сознательно до стены скверненного храма. Потом уж вспоминалось, что будто мрачной теменью небес дерева за спиной шептали вслед гнусные ругательства. Что покойники, все, кого только я видел в жизни, от бабушки на похоронах, которой я впервые понял, какая тоскливая трансформация поджидает каждого из нас, до последних спокойных трупов, которых довелось мне видеть генерала и супруги его. Мне почудилось тогда, что души их всех переселились в пронзительно холодную страну, улицы которой навсегда потонули в свистящих вьюгами безднах полярной ночи, где лишь редко-редко выглядывает из лишенной краски, как надежды, небес луна, синеватая, тоже словно неживая, и вновь разноголосо вьющий холод бессмысленных метелей заполнит улицы этого промораживающего до костей города мертвых. Рассматривая мысленно навалившиеся жуткие картины загробного мира, я все-таки шел, шаг за шагом, вперед сквозь болотце. И чудилось мне, что эта незловонная трясина расступалась под ногами моими, а в прогнившие, в бессильной обреченности, в беззубые рты знакомых мне умерших людей, выламывая из лунок последние ненужные им пеньки зубов, вступают мои перемазанные грязью промокшие ботинки. Это бабушка, а вот хлюпнули, оступаясь, челюсти генерала, а это вот лицо олененка его бывшей жены, выцветшей, потерявшей красу сперва в объятиях неумолимой старости, добравшейся уже и до меня, а потом парализованный до полной обездвиженности ударом косы костлявой старухи и уложенный в деревянный ящик и засыпанный землей, чтобы остаться там наедине с бесконечной чередой поколений червей и мух, когда же только исхитряются они впрыснуть в мертвого человека свои наполненные биением недоброй жизни яички. Я, конечно, находился тогда под властью злых чар. Мне казалось, что предо мной, губя мою душу, вдруг открылись страшные сокровища бесовской мудрости. Я понял внезапно, что лежащие в гробах и правда живы, и хотят вернуться к нам, людям. Они страдают, ощущая копошение плодящихся, пожирающих их тела червей и насекомых. Так что пугающим вывертом сообщила мне моя же мысль. Прав, мол, был Стас, оживляя кузнеца. Доброе, мол, дело делал. Меж тем, сам уже вышагивая, словно зомби, вперед меня увлек сейчас лишь отзвук воспоминания о том, что отчего-то мне безнадежно давно казалось правильным войти внутрь и зачем-то арестовать укрывшегося там Ангалова. Какой смысл? На разные голоса протестовало все во мне. Все равно каждому судьба лечь в одноместной своей коробке. А если так, то, может быть, одни только некромансеры и есть лучшие друзья нас, будущих мертвецов. Может, помочь надо Стасу, а не мешать? Меж тем я уже был в проеме строения и глядел внутрь. Сгустившаяся над головой туча была низкой и непроглядной, до земли свет доходил в таком изможденном, прореженном состоянии, что лицо Ангалова казалось фиолетовым, как трупное пятно. Тело мужчины лежало на некоем возмышении, в руке Стаса тусклой тоскливостью блеснула полоска металла. Рядом был еще кто-то. Он внимательно смотрел на держащего в руке нож. Мне показалось, что вокруг этого второго воздух имеет какую-то другую консистенцию. Он кисельно густ и будто наполнен крошечными мерцающими точками. Ужас, мрак, погребающий души заживо, словно струился из него вовне. Я уже тогда остро понял, что он человеком никогда и не был. Этот второй сказал зычным, незнакомым мне голосом. «Кровь жертвы да напоит камни». При виде их, искорок этих в смысле, мне сделалось еще более невразимо отвратительно, словно каждая из них что-то во мне портила, никчемным, слабым делая. Казалось, еще секунды, и внутри у меня что-то не выдержит, разорвется от безысходной тоски. Непобедимая скорбь наполнила все мое существо. Ну такая, как если бы мне только что сказали, что умерли моя жена и дети, а также родственники, друзья, знакомые и даже хуже – что те из них, которые живы еще, обречены на мучительную смерть, и нет средства, отвратительно нет никакого способа хоть кому-нибудь из них остаться, зацепиться за ускользающую тень жизни птицы, уносящуюся прочь. Да и что лучше, смерть или рождение? Надо ли, чтобы еще один несчастный, обреченный на муки и гибель, родился в наш полный болезнями и скорбями мир, где радости мимолетны, а страдания длятся годами, набирая критическую массу по мере старения? В то же время остатками рассудка, имевшимся в распоряжении моем, я знал, что нельзя дать завершиться черному ритуалу, что последствия его будут куда значительнее смерти этого голого грузного, простертого на камнях мужчины, которому, как я уже тогда думал, уготована участь нового подвластного Стасу зомби. С тяжелым сердцем я видел, что обнаружился тот, кого Ангалов в записях своих именовал консулом. Это было недостающее звено енотовского управления, и я давно чувствовал, что при всей своей напускной спеси Ангалов мелковат, и не он настоящая причина столь масштабных явлений. Я мучительно знал, что в руке моей зажат пистолет, но не было воли, чтобы воспользоваться им. С чем сравнить такое? Отчаяние и скорбь. Небывалым майором, не начинающим писателем, не человеком даже был я тогда, а какой-то смятой, раздавленной, никудышной дрянью, кандидатом в покойники. Червякам на прокорм. Вот тогда-то как раз я услышал дикие, противоестественные, рыдающие звуки за спиной. Оглянувшись, я с болью ужаса увидел, что Егор, подсвеченный мертвенной тучей, сидит, раскинув ноги, как совсем маленький ребенок, и плачет навзрыд, размазывая грязь ладонями по лицу, в голос, как обезумевшая баба, у которой в огне сгорела семья и имущество. В тот миг я понял, что мы проиграли. К стыду своему я не могу сказать, что вовсе забыл про силу молитв. Просто сердце мое будто одеревенело. Мне сумели внушить, что я не в силах воззвать к Господу, не к Богородице. Заставили меня просто не думать в эту сторону, и тем закрыли единственный путь к спасению. Я увидел старшину, но мне почудилось, что и на его месте стоит уродливый коротконогий карлик с синюшным страшным лицом. Мгновение спустя я понял, что Иван глубже, чем по колено, ушел в трясину, и состояние мое было таково, что парализованный бесовской силой мозг незамедлительно представил, как болотная жижа заполняет его рот, залепляет ноздри, втекает в легкие, внося туда все болезненное буйство паразитической болотной жизни, а он все еще живой, и это, то, что он еще жив, оказалось особенно тягостным. Родилась, признаюсь честно, мысль немедленно прекратить его страдания, пристрелить его, избавить хоть немного от грядущей муки. Ведь я же не некромансер, как Стас, я не могу помочь мертвому сделаться не мертвым, вновь подсказывал мне тот же непрошенный советчик из томительных глубин меня. И, к вящему стыду своему, не здравый смысл, не сила воли, но лишь полное отсутствие сил и беспредельное безразличие не дали мне застрелить увязшего Ивана. В этот момент я увидел, как Егор конвульсивно выдернул из кобуры пистолет и, вытаращив глаза, очки уже упали, вскинул дуло в направлении старшины. Должно быть, и его в замороченную голову пришла та же идея, что и в мою. Пересиливаясь, словно пудовый камень от сердца отваливая, пытаюсь начать все же молиться. А внутренний голос твердит: «Ты недостоин, твои молитвы не будут услышаны. Вот, мол, решил ты посты соблюдать, а вчера тебя Егор угостил молоком в пятницу, и ты не удержался, выпил, чтоб его не расстроить. Ты недостоин!» Терзание это мои внутренние считанные доли секунд занимают, да воспоминаются ярко, в деталях, как путешествие через мясорубку. И тут, вовсе не думая уже, взмолился я ангелу своему хранителю, который у каждого христианина от крещения имеется, ведь он мой единственный, и у него других подопечных нет, так что достоин ли, нет ли, мысль меня не занимала. «Святый ангел мой, помоги мне!» Со всей горячей силой излил я всю боль единым душевным порывом. «Научи, что делать, подскажи, погибаю, ни к Господу обратиться не достоин, ни к владычице, на тебя одного вся надежда». И лишь только произнес я это в бреду словно, как вдруг чисто, так светло, ласково, мазью драгоценнейшей на душу истерзанную, совет его хранителя моего, я голос этот небесный на всю жизнь запомнил, «Святому Стефану, священноисповеднику, со 118 агнцами Христовыми здесь заклонами молись, это его место». И я, сквозь черные крылья, обнявший душу моей ночи, криком из самого сердца, беззвучным внутренним, но так даже громче намного, воззвал зрительно почти того священника расстрелянного увидел. Большой, с добрыми глазами, крест поверх рясы, борода густая, длинная, с ржаной, а глаза добротой, нежностью беззащитной светятся. Пули летят. В первую очередь чекисты тогда для острастки поверх голов дали, а губы сами слова молитвы шепчут. А возле ангелы стоят, которых дочурка его младшенькая Верочка ее звали, это я твердо знал тогда, видела, и венцы для всей деревни драгоценнейшие с великим торжеством держат, встречать готовясь. И столько силы непреклонной, непобедимейшей в глазах священника этого сияло, что я всем сердцем своим прокричал ему прямо в глаза открытые, вроде как и человеческие еще, а вроде как и уже у Спасителя самого, словно и человек он, а словно как и мостик на небо перекинутый, к которому самый последний грешник, как я, вот так запросто обратиться может. «Помоги, Степане святый, не справляюсь без тебя, одолела сила бесовская, ничего не выходит, ничего не получается, так помоги же, батюшка святый, помоги же нам грешным».
И в тот же миг услышал я сдержанное рыдание. Это Стас, к изумлению моему, опустился возле жертвы своей, и я почувствовал, что это уже в планы лично присутствующего здесь падшего ангела не входило. Я знал, всей своей лезвием обострившейся чувствительностью, что это молитвами батюшки Стефана расстрелянного Пресвятая Владычица Богородица сжалилась над нами, да и умолила Господа навести всю эту жуть, что нам доставалось, и на Ангалова тоже. Он простонал в голос. «Консул, я не смогу! Я не могу! У меня ничего не получится!»
Непроницаемо глядел на него падший ангел секунды три, надеясь, должно быть, что тот сумеет взять себя в руки. Но Стас только всхлипывал. Я же всей силой злорадства чуял, какие бездны голодного ужаса опустошают сейчас его сердце. Наконец посланник спокойно сказал.
«Я разочарован.
Я укрыл нас от посторонних под небесной тенью. Ты же был защищен от нее, и лишь твоя неосторожность могла стать причиной того, что и тебя постигла та же участь. Ты должен был заниматься своим делом, а ты что натворил?»
Я слушал консула и понимал, что вовсе они не всеведущие, эти падшие ангелы. Я-то ведь точно знал, отчего сердце Стаса губкой вобрало в себя неадресованные ему ужасы смертной тоски. А падший-то не знал, выходит.
Стас рухнул на колени перед консулом и замолился. «Прости меня, я не хотел тебя расстроить. Да, я слаб. Так помоги же мне. Дай мне шанс. Вынь из меня этот ужас».
«Хорошо», — сказал консул и вскинул левую руку, сотворил пальцами ее причудливый, отточенный вечностью знак.
И тут я ощутил, что всю скорбь, всю тоску, весь морок он противоестественно всасывает в себя. Это было необыкновенно и дико, как если бы танкер ухитрился собрать расплывшуюся из него по глади вод темень нефтяного пятна. Словно пленку назад мотали. Это случилось резко, и воздух будто разреженным сделался, да так, что чуть не стошнило меня, будто я в невесомости какой-то оказался.
И вот тут, вернувшись к обыкновенной рассудочности своей, я уж, что мочи, взмолился, чтобы Господь укрепил меня. И единовременно, без сомнений и раздумий о возможных последствиях, выстрелил в также пробудившегося от спячки разума, вскочившего на ноги Стаса. Неожиданно я попал в пальцы, сжимавшие нож. Это было никакое не ковбойство, само вышло. Рукоять была перебита, а лезвие, отлетев, звякнуло о стену. Стас молча схватился здоровой рукой за раненую и растерянно посмотрел на консула. Вместо ответа консул обернулся в мою сторону, едва тронув меня взглядом, которого мне не забыть. Так можно глядеть на паука, оказавшегося не вполне безвредным, на таракана, смешавшего план людей своей выходкой, в общем, на создание едва осмысленное. Пренебрежительная досада, презрение с недоумением пополам, брезгливостью даже, и короткий жест, от которого меня, да и, как я чувствовал, в спутников моих, теперь уж натуральным, физическим параличом сковало. Зато мозги мои, слава Богу, на сей раз остались в состоянии рабочем, и ничто уж не мешало мне молиться всем небесным инстанциям, кого уж упомянул только. И хоть давно уже консул глаза отвел, я продолжал ощущать себя именно что насекомым, пронзенным ледяной булавкой, пропилившей самое сердце. В удивлении и ужасе, какая же неимоверная силища скрывалась в этом подобии человека. Я молился теперь Пресвятой Богородице, просто чтоб живым остаться после этого взгляда. С того раза я накрепко понял, что если падшие ангелы таким вот несметным могуществом обладают, то при ненависти их к роду человеческому мы и живы-то все исключительно милостью Божией, и никак иначе.